Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые друзья. Ну что, будем начинать нашу встречу. Спасибо. Я немножко стесняюсь таких аплодисментов, когда я выхожу, таких бурных, потому что было время, скажем, лет 20 назад, меня никто не знал, я выходил на сцену, и знаете, аплодисменты были, ну, весьма скромными всегда, или их вообще не было. А потом я уходил, прочитав что-то, аплодисменты были энергичными, сейчас бывает наоборот. Да, вы это вспомните, когда я уходить буду, если можно, ладно? Я назвал такой вечер встречи со зрителями. Это не концерт, не отрепетирована заранее программа. Я назвал такой вечер «Не дайте себе засохнуть». Я не буду говорить, почему. Я думаю, что это будет ясно в конце нашего сегодняшнего вечера. Я хочу принести вам свои извинения вот по какому поводу. Знаете, меня довольно много показывали по телевидению в последнее время. Особенно в Новый год. Просто в Новый год, ну, пытали зрителей кем? Пугачевой, Киркоровым, Галкиным и Задорновым. Но они семья, это понятно. А я тут, собственно, при чем? И я, знаете, и я не виноват, я вам даю честное слово. Телевидение имеет право показывать меня без спроса. Потому что эти материалы принадлежат им. И я когда вернулся в Россию, я был в Латвии, и я понял уже на таможне, что они меня показывали много раз и довели народ до какого-то нервного состояния. Потому что таможник мне сказал, грустно-грустно на меня посмотрел, говорит, вы тут тоже. И хочу начать, знаете, с такого эссе. Я не знаю, что такое эссе. И вы не знаете, что такое эссе. Никто не знает, что такое эссе. Но когда я не знаю, что я написал, я говорю, я написал эссе. И все так уважают меня сразу. Ой, какой он умный, он эссе пишет. А написано вот по какому поводу. Я заметил в конце 80-х годов, в начале 90-х, шутки мои начинают сбываться. Я что-то придумал парадоксальное, вдруг шутка реализовалась в жизни. Ну, чтобы не быть голословным. Возьмем недавно сбывшиеся шутки. 85-й год. Я написал такой рассказ, письмо от горожан какого-то провинциального города генеральному секретарю коммунистической партии. Мол, спасибо, что вы приехали. Я с этим рассказом получил первую популярность тогда, без всякого телевидения. На телевидении не разрешали этот рассказ читать. Спасибо, что вы приехали в наш город. К вашему приезду нам зарплату дали. Мы хоть поели нормально. Там, я не знаю, помылись, горячую воду пустили в дома. Покрасили дома по улицам, вдоль которых вы должны поехать. Некоторые дома закрасили вместе с окнами. Памятник Менделееву отмыли настолько, что оказался памятник Ломоносову. Вроде бы. 85-й год, да? Чиновники классические, они никогда не меняются. Я приезжаю осенью, вот прошлый, в один глубинный наш российский городок, где побывал наш президент до меня за 15 дней, к его приезду. Это дивная история. Заасфальтировали все улицы, внимание, вместе с канализационными люками. Гениальный у нас бюрократ. Чтобы не трясло его. Ну, он плавненько проехал, его не трясло. Я приехал через 15 дней. Внимание, все улицы перерыты. Я спрашиваю чиновника из мэрии, почему улицы перерыты? Ответ гениальный. Ищем канализационные люки. Нашли не очень. Но я задаю, естественно, логичный вопрос. И что будете делать, если не найдете? И абсолютно логичный чиновничий ответ получаю. Если не найдем... Вот сейчас вы поймете, почему мы хорошо жить не будем в ближайшее время. Он отвечает, если не найдем еще в течение 3 дней, внимание, будем вызывать человека с металлоискателем. Но все рекорды по воплощению моих шуток в жизнь побили власти города Саратова, я вам должен сказать. Если есть родственники в Саратове, позвоните, и вы поймете, что я не вру. В начале 90-х годов, когда демократы стали сносить памятники, я в них очень разочаровался. Был грех, я верил демократам, недолго, 3 месяца. Сейчас я уже знаю, что демократы говорят правду только когда отчеты в ЦРУ пишут. А тогда я верил. Но когда они стали сносить памятники, я говорю, друзья мои, это не экономично сносить памятники и бесперспективно. И поерничал. Сказал, экономичнее памятники переименовывать. Делать съемные головки им сразу. Шейки на резьбе должны быть. Власть сменилась, хоп-хоп-хоп, заменил головки, все, туловища одинаковые все равно все. Ну, вроде вы посмеялись, поняли, что я поёрничал. Нет, власти города Саратова мою шутку восприняли как полезный им совет. Стоял Ленин на броневике. На берегу Волги отсмеются те, кто видели эту картинку. Его отрезали. Из моды вышел бедный Владимир Ильич. Отрезали от броневика, броневик вырыть не смогли из земли. Он, видимо, с бомбоубежищем сообщается там для Владимира Ильича. Долго думали, кого поставить на броневик. Уже постановка задачи замечательная. Готовы? Никогда не отгадайте, кого. На броневик поставили Гагарина. Я вам клянусь, я стоял над Волгой перед Гагарином на броневике и читал ему, мне нравится, как он сказал, поехали. И практически на броневике рванул в космос. Ну, я бы мог приводить множество подобных примеров, но интереснее не то, что сбылось, по-моему, а то, что нам предстоит, какие шутки сбудутся. Так и называется предсказамус. Итак, прежде всего, звезды на небе показывают, что, вы знаете, в недалеком будущем все будет не так плохо. Ну, во-первых, конечно, самое главное, экономисты выдвинут теорию, как Россию сделать равномерно богатой страной. Для этого надо всего лишь богатых равномерно расселить по России. В моде экстрасенсы, я понимаю, экстрасенсы принесут, как всегда, пользу здоровым. Ну, это сложно, сложно, ладно, не надо, не реагируй. Лекарства тоже будут полезны, но только тем, кто их продаст. Экстрасенсы также освоят новый вид лечения, удаление зубов по фотографиям, а также снятие судимости по фотороботу. В рамках борьбы с курением Минздрав предупреждает, будет налажен выпуск сигарет с пониженным содержанием сигарет в пачке. Ну, молодежь научится заниматься сексом по интернету, факсу и домофону. Это молодежь смеется. Они пробовали, они знают. Депутаты Госдумы выступят с благотворительной акцией. Всем пенсионерам предоставят бесплатный проезд в метро с 2 до 4 ночи. Ну что еще о промышленности? Будет наращивать валовую продукцию наша тяжелая промышленность. Все 2 завода. А именно завод по переработке мусора и завод по переработке отходов мусора завода по переработке мусора. Произойдут сдвиги, могу тоже вас порадовать, в отечественном машиностроении, друзья мои. Автомобили будут оборудоваться теперь не только подушкой безопасности, но и одеялом и пододеяльником безопасности. А Серпуховской автомобильный завод создаст, наконец, 10-местный лимузин на базе автомобиля АК. Причем тех же размеров. В ответ на это соперничающий с ним украинский автогигант «Запорожец» купит концерн «Мерседес» и выпустит совместный автомобиль «Мерсерожец». О культуре, о главном, о душе. В области отечественной культуры нас ожидает немало ярчайших событий. Известный московский скульптор-монументалист. Даже не надо фамилии произносить. Надо же, какого он успеха достиг в жизни. Правильно, Зураб Церетели. Завершит, наконец, свою работу над скульптурой века и приступит к работе над скульптурой глаза. Глаз будет установлен в центре Москвы для наблюдения за дорожным движением в столице. Скульптор лично обещал мэру, что зрачок уместится в размерах Садового кольца. С шумом пройдет новый российский кинофестиваль. Главный приз будет присужден отечественной комедии о том, как четверо соседей на 27 часов застряли в лифте с мусорными ведрами. Картина будет называться «Вынести мусор по-русски». Ну, а телевидение коротко. Вместо передачи «Кто хочет стать миллионером» появится новая передача «Хотеть не вредно». Выйдет новый цикл игр «Слабое звено» с новыми правилами. За каждый неправильный ответ ведущая будет лично пороть игроков. Зато прогнозы погоды станут, знаете, более гуманными. Вместо того, чтобы пугать население страшными словами «сель», «наводнение», «землетрясение», будут говорить значительно мягче. Сегодня по Красноярскому краю ожидается прибытие Шойгу. Вы знаете, эта шутка понимается даже в других странах уже. То есть он у нас как голливудский актер. Еще будет достоверно установлено, что реклама появилась задолго до телевидения. В частности, известное выражение «каждой твари по паре» — это была реклама первой обувной фабрики. Картина Рембрандта «Даная» являлась промоушеном антицеллюлитного крема. А картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына» на самом деле называется «Сынок». Это был не Нескафе. Для людей образованных скажу, что наконец-то порадуют своими открытиями наши искусствоведы. Во-первых, будет найден натурщик, позировавший гениальному российскому художнику Казимиру Малевичу. Много образованных людей. Друзья, вы видите сами, какой хороший зритель, умный, да? Для его картины «Черный квадрат». Ну, раз столько образованных людей, разрешите еще сообщить вам радость. Будет также найден тот, с кого Фаберже делал свои произведения. Как вам не стыдно? Ну, как вам не стыдно? Фаберже делал и вазочки, и ожерелье. Ну, все об одном подумали только. Некоторые изменения ожидаются в западных странах. Борису Березовскому удастся так развернуть свой бизнес, что вскоре ему выгоднее будет скрываться от английских властей в России. От негде больше заработать денег, он еще успеет подать в суд на Бриджит Бардо за нелегальное использование его инициалов. Дальние ряды, а вы сообразительнее передних, вы знаете? Я вас правильно называю, дальние, не задние, я с уважением. Вы дольше реагируете, пока вы будете реагировать, до передних докатится реакция. Еще одно событие международного значения ожидает нас всех. Все в мире знают, какие позиции заняли Великобритания, страны Балтии, Латвия, Эстония, Болгария, Украина по отношению к США во время войны в Ираке. Все знают эти позиции. Эти позиции будут занесены в Камасутру. Ну, молодцы, реагируйте. А я в Эстонии прочитал. Бесполезно. Никакой реакции не было. Никакой. То ли Камасутру не знаю, то ли позицию подбирали, я не знаю. Ну а в Китае на деньги Бена Ладена начнут подготовку террористов в клиниках, где лечатся больные атипичной пневмонией. Акция будет называться «Мы чихали на Америку». Ну, конечно, больше всего перемен произойдет в главной стране мира, в США. Например, на предстоящие Олимпийские игры американские фигуристы, чемпионы Солт-Лейк-Сити, не поедут. Вместо них отправится очень сильная команда юристов, которые будут бороться за медали для этих спортсменов. Биографы Буша установят, что в детстве Буш, оказывается, хотел стать космонавтом, но потом понял, что для этого надо много учиться. Поэтому стал президентом США. А я могу про него все что угодно говорить, меня все равно визы лишили. Это вы не можете смеяться. А я все что угодно. Знаете, почему они меня лишили визы? Они перевели мое выступление. Я не знаю, как им это удалось. Самому Бушу начнет сниться страшный сон, что Китай принял мусульманство. Я жду, пока остальные посчитают, сколько будет в мире мусульман. Зато в будущем году Америку ожидает настоящий успех в Ираке. Они найдут, наконец, ядерное оружие. Это будет старинная пушка, которая стреляет ядрами. В российской политике все будет в целом не так плохо. Уже этой весной начнется подготовка к празднованию 400-летия Петербурга. Молодцы, это тонкая штука. Но больше всего Россия завоюет уважение во всем мире благодаря двум новым приобретениям Романа Абрамовича. Во-первых, он приобретет в Москве себе новый домашний кинотеатр. Это будет кинотеатр «Россия». Во-вторых, в придачу к английской футбольной команде «Челси» он еще прикупит «Формулу-1», и она впредь будет проходить у него на Чукотке. Где уже в первом заезде победит упряжка Шумахера. Благодаря Роману Абрамовичу, наконец-то мир узнает, что такое Чукотка. И когда поймут, что там живут одни оленеводы, в течение многих лет будут тщетно пытаться разобраться, как любимую футбольную команду английской королевской семьи мог купить еврей-оленевод. И приятно, что откроется самая большая загадка прошлого года. Почему так внезапно исчез тогда Саддам Хусейн? Его потрясли две теленовости. Первое. То, что латвийский парламент проголосовал послать в помощь американской армии взвод латышских стрелков. Хусейн очень испугался, очень. Они же еще Ленина сберегли, те же стрелки, что туда поехали. А он еще подумал, вдруг эстонцы приедут на велосипедах сзади. Но самое главное, его доконала новость, что Украина решила помочь гуманитарной помощью. И кому? Америке, Украина. И чем? Противогазами, которые хоть малость и скукожились со времен Первой мировой войны, но их еще можно натянуть на американские солдатские головы с помощью белорусского вазелина и братьев Кличко. У меня всегда в моем вечере есть несколько тем, на которые я читаю какие-то фельетоны или рассказы. Я довольно редко смотрю телевизор. Последнее время практически не смотрю. И почему? Объективная причина. Я не люблю, когда у меня плохое настроение. А у нас хочешь выпить за упокой, включи телевизор. И они все время показывают нам какие-то останки. Я когда-то говорил, как правильно называется главная телевизионная компания? Останкино. Я почему так много говорю про телевидение? Я сейчас объясню. Я много езжу с гастролями по разным городам. Очень много молодежи приходит на концерты. Но в моем возрасте принято говорить о молодежи какие-то плохие слова. Я категорически с этим не согласен. Я считаю, что молодежь очень талантливая в России. Я даже на дискотеке ходил на них посмотреть. Не надо смотреть на меня так, мол, старый козел ходил на дискотеке. Я не в том смысле ходил, чтобы ластами стучать на дискотеке. А мне интересно было на них поглядеть. Вы знаете, врачи говорят про современную молодежь, что они гораздо более способны, чем вот мое поколение. То есть, как бы говоря современным языком, модемная плата у них шире вот здесь вот. Но файлы не заполнены. Почему? Они воспитаны телевидением. У них нет комсомола, нет стройотрядов, нет картошки, нет такого коллектива дружного, самодеятельность уже не такая. Они воспитываются телевидением, они уверены, что война – это романтика. Они уверены, что можно ударить табуреткой по голове, и табуретка развалится, только сильнее надо ударить. Они верят, что можно из шестизарядного пистолета выстрелить 133 раза и не попасть в голову. Или попадешь, но пуля пройдет, не задев мозг. Ну, у американцев другое дело, там действительно трудно мозг задеть. Почему многие молодые люди сегодня... Почему многие молодые люди сегодня так прилипли к наркотикам? Я вам расскажу почему. Потому что у них не было стройотрядов, они не знают, что пьянство лучше. Лучше значительно. Пьянство развивает юмор. Это я по себе знаю. А вам нравится одному смеяться? Но Россия страна с юмором. Почему? Потому что пьющая страна. Потому что нельзя на утро без юмора относиться к тому, что делал вечером по пьянке. И сегодня мне очень хочется про наше телевидение говорить. Вот по какой причине. Есть древняя ведическая мудрость. Веды – первая священная книга на Земле. Там такие формулировки есть замечательные, сказанные просто про нас. Вот, например, если вы хотите, чтобы проблема вас покинула, посмейтесь над ней. А если будете жаловаться, она удвоится. Очень точное наблюдение. Посмотрите, почему Советский Союз рухнул и та прошлая власть? Из-за чего? Из-за диссидентов? Нет, мы хохотали над ней. Была передача «Вокруг смеха», был Жванецкий, был Акуджава, был Высоцкий. Вот она и рухнула. У русских людей есть проблема. Жаловаться всегда на проблему. Американцы молодцы. Они спрашивают, как твои дела? И сразу уходят. Сразу. Им в голову не придет слушать, что тот будет отвечать про их дела. Я помню, когда я первый раз приехал в Америку, меня довел швейцар одним и тем же вопросом. Он все время меня спрашивал, how are you today? То есть, как твои дела сегодня? И уходит. Однажды я не выдержал. Это не с моей чакрой каждый раз одно и то же слушать. Я же не американец. Я его так за рукав говорю, иди сюда. Сейчас я тебе расскажу, как мои дела сегодня. А заодно, как вчера и позавчера. У этого швейцара были глаза беременной русалки, когда он это услышал. У нас все по-другому. Наши женщины... Я задумался, чтобы сказать, но наши женщины с утра любят звонить подругам и рассказывать про свои проблемы. Вот кухонный аппарат испортился, кран плохо течет. Она чернуху скидывает, энергию черную туда, на подругу перекидывает. Вот. Она даже не анализирует, что через 15 минут та ей обратно перезвонит и всю свою чернуху перекинет на нее. А потом обе говорят, меня сглазили. Вот вы сами себя сглазили. И не дай бог у русского человека спросить, как твои дела. Он берет за пуговицу. И все свои дела, начиная с того момента, как ему пуповину неправильно обрезали. Зачем мне надо знать, как тебе обрезали пуповину? А вот если высмеиваешь что-то, помогает. Вообще, все это, конечно, весело, если бы не было так грустно. Ведь в Советском Союзе было классное образование, согласитесь. Мы этого не знали. Оказывается, у нас было лучшее в мире образование. А сейчас, после того, как нашим воспитателем стало телевидение, ну, судите сами, пришел парень, десятиклассник, в Ленинскую библиотеку. Знаете, что попросил? Стихи Чехова. У нас были двоечники, но даже они бы не задали такого вопроса. Пришла девушка, 9 класс, попросила Островского «Беспредельницу». Мальчик в сочинении написал, Чацкий сел в карету и приказал «Гони в аэропорт». Еще кто-то попросил Роман Экзюпери «Маленький шприц». А у меня одноклассница есть в Риге, и у нее родилась внучка, и она внучке, когда-то подросла, показала значок, который мы все получали, когда вступали в октябрята. Внучка посмотрела и сказала, это что за покемон на значке изображен? Мне очень хочется многое делать сегодня для молодых людей. А, знаете, новости я все-таки смотрю, а перед новостями идут, как правило, блоки рекламные. Реклама неинтересная тема. Она банальная, много раз про эту тему говорилось со сцены. А вот в рекламах существуют анонсы блокбастеров американских. И я никак не могу понять, почему они произносятся вот таким голосом гайморитного больного вечно такого, которого лечили шпалой по башке. У него гной заполнил мозг. Все. Причем это бывшие советские дикторы телевидения это говорят. Они нам, добрым, порядочным советским голосом, когда-то вещали о том, сколько тонн внеплановой лабуды собрали дети монгольских коммунистов. А теперь они нас пугают этими блокбастерами. Когда-то Толстой очень правильно, по-моему, сказал про писателя Андреева, он меня пугает, а мне не страшно. Вот так же с этими анонсами. Они меня пугают, а мне смешно. Потому что, извините за метафору, она несколько такая скабрезная, но точная. Вот, это голос человека, который в туалете находится. У него проблемы с пищеварением. Вот. А туалет наш, придорожный, русский такой. Он, дверца не закрывается. И он еще держит ручку этой двери. Говорит, золотая серия. Золотая серия. Конец 21 века. Все общественные туалеты Иллинойска захвачены внеземными цивилизациями. Золотая серия. Один против ветра. Гигантские вши-убийцы захватили Землю. На планете осталось всего 8 человек. Это 4 беременные женщины, 2 собаки и 1 мертвый японец. Брюс Мюзли, Джон Пейджер и Билл Баклуши. Золотая серия об апокалипсис. Безжалостная эротика и жизни насекомых. Случай приводит их в Париж в один и тот же день. Он молодой колумбийский наркобарон, она вдова Чебана из Башкортостана. Это вот вы все смотрите, и я тоже. Они проводят в Париже 3 сумасшедшие ночи. Он в казино отеля «Мариотт», она на вокзале «Сен-Дени».
Они уезжают назад, так и не познакомившись. Эротические мелодрамы Нила Дебилдинга «Оргазм маразма». Золотая серия. ФБР внедряет своего агента в обезьяний питомник Нью-Йоркского зоопарка. 8 лет краснозадые макаки принимают его за своего. Уже близок момент, когда доверчивые обезьяны выберут его вожаком стаи. Но привезенный из техасского зоопарка обезьяна Хильда узнает в будущем вожаке человека, который дразнил ее кулебякой 18 лет назад. Джон Тревольта. Месть обманутой кулебяки. Ну и такой самый американский фильм. Он сорвался с крыши небоскреба. Проносясь мимо 86-го этажа, он становится невольным свидетелем убийства. И его решают убрать. Убийцы начинают погоню. Сначала ему удается уходить от преследователей. Но у земли они его не только догоняют, но и обгоняют. Голливудская фигня.
Вот советские и российские фильмы вот так вот объявлять таким голосом тоже, анонсировать. Чебурашку.
Волосатое, ушастое чудовище бомжует в телефонной будке.
Вы понимаете, какие мы дурашлёпы, что мы все это принимаем в нашей жизни? Знаете, я считаю, что верующий человек не должен быть суеверным. Он не должен верить в приметы. Но мы, наверное, все немножко язычники, хотя я в приметы не верю. У меня нет такого азарта плевать через левое плечо, независимо от того, кто идет слева от меня, и уже быть счастливым тем, что я его оплевал. Этого нет. Причем большинство людей, конечно, любят соблюдать приметы, связанные с деньгами. У меня есть знакомый, который мне сказал как-то, что он знает больше 50 примет про деньги. Я говорю, а толку? У тебя же денег нет. Есть примета про деньги одна. Будешь работать, будут деньги. А он не работает, он только тщательно соблюдает приметы все. Например, не выносит мусор из дому вечером. Есть такие. Кого-то узнал, или себя, или кого-то. Всегда в зале, если смешок, это кто-то себя узнал, значит. Я ему говорю, у тебя мало денег, может быть, ты мало мусора не выносишь? Надо больше не выносить. Он стал больше не выносить. И я понял, есть точная примета. Если не выносить мусор вечером поздно, утром будет плохо пахнуть в доме. В зале есть наверняка люди суеверные. Предлагаю приметы, которые сбываются всегда. А не так, неизвестно, сбудется или нет. Такая примета. Если через полгода после выбора вам еще не стыдно за того, кого вы выбирали, значит, вы на выборы не ходили. А знаете, мне так нравится, когда люди аплодируют, это значит, они соглашаются с этим. Это как митинг. Попроще приметы. Если у вас прорвало трубу, вы затопили соседей снизу, они уже 2 часа не приходят к вам со скандалом, значит, они утонули. На соображалку приметы. Кто рано встает, нет, тому потом весь день хочется спать. Я все с себя писал. В зале много женщин. Вы сейчас не слушайте, ладно? Это мужчинам направлена примета. Ну, тоже с себя написано. Разрешите поделиться, мужчины, с вами некой тайной, которую я знаю. Женщины, не слушайте. Если женщина говорит «нет», это значит «да, но позже». Одни женщины смеются. Вот знаете, за что я вас, женщины, люблю? Вы искренние. Вот вам смешно, вы смеетесь. Мужики полконцерта. Вот я смотрю, сидят с таким видом, где бы пивка попить сейчас. Это опять женщины смеются. Значит, правильно все. Поэтому я еще раз попытаюсь привлечь мужское внимание совсем интимной тайной. Знаете еще, вот за что я вас, женщины, люблю? Вы никогда не врете нам, мужикам. Некоторые хохочут. Я просто послушал, кто из женщин себя узнал сейчас. Да, вы не врете нам, вы правильно формулируете просто.
Один мужик засмеялся, наконец-то.
Если женщина клянется вам, мужики, что вы у нее второй...
Это особенно смеется те, кто клялись недавно. Это...
Не, она не врет, она просто не уточняет, после которого.
Одни женщины так хочет, мужики задумались все равно.
Хорошо, ладно. Математическая примета, я очень любил в молодости математику. Сейчас поймете, что я научился считать хорошо. Если у вас трое детей, значит двое из них как минимум одного пола. Попробуйте опровергнуть. Нет? Народная мудрость. Если утром вы мучаетесь похмельем, значит вечером вы решили выпить рюмочку для аппетита. Если вы верите в победу своей сборной страны по футболу в чемпионате мира, вы либо дурак, либо немец. А этой приметой я горжусь. Правда. Вот тут не поспоришь. Пришел ноябрь, жди декабрь. Еще раз на догадку. Если у вас чешется нос, это известно, это к выпивке. Если у вас чешется левая ладонь, тоже известно, это к деньгам. А вот если у вас чешется нос, левая ладонь, правая ладонь, обе ноги, пятки, спина, грудь, плечи, у вас чесотка, правильно. Сложная примета, напряглись. Если у вас на голове ежик, значит, либо вас забирают в армию, либо вы после пьянки проснулись в лесу. Новогодняя примета. Ну, мы все встречали Новый год, сейчас можете проанализировать, как у вас успешно прошла встреча или нет. Если во время празднования Нового года у вас дело дошло до торта, праздник не удался. У вас не дошло до торта, это я понимаю. Мне еще нравятся такие приметы, в которых есть лирическая интонация. Это чисто российская интонация. Причем не такая же интонация есть в советах целителей российских или там, скажем, в полезных советах. У меня, например, в юности были веснушки. Сейчас не надо, не ищите, они стерлись от сложной жизни. А в то время мне так хотелось их вывести, и я дочитался до удивительного полезного совета одного из наших целителей. Это просто романтический полезный совет. Надо утром, на рассвете, вот... Обратите внимание, на рассвете, на закате не получится. Пойти в лес и опустить на 10 секунд лицо в муравейник. На рассвете только. На закате не получится. Муравьи за день наелись, и веснушки есть не будут, они сыты уже. Следующая такая лирическая, читаю как стихи. Если темной осенней ночью уехать далеко за город, отыскать в глухом лесу самую высокую сосну, забраться на ее вершину, не отрывая взгляда от полярной звезды, бросить через левое плечо серебряную монетку, а потом три раза плюнуть в нее вдогонку и дождаться рассвета, то вы проведете всю ночь один в лесу на сосне. Ну и последняя примета, естественно, о смысле жизни. Если вы не посадили дерево, не построили дом и не родили сына, значит, вы безрукий патент, не любящий природу. В странах Балтии есть особо националистически настроенные такие политики, и они мне не раз говорили, российская армия на нас когда-нибудь нападет. Я говорю, вы не зазнавайтесь, ребят. Российская армия вообще не знает о вашем существовании, во-первых. Вам надо бояться другого, чтобы российская армия маневры не проводила рядом с границами вашими. Сдует все ваши страны в один момент, после первого же маневра. Нам армия такая не нужна, нам не нужно ее вооружать, нам нужно образование сохранить, которое было у нас в Советском Союзе. Потому что если у нас будет образование, у нас и армия будет образованная. А если у нас образование будет какое сейчас, армия наша будет опасна только для нас внутри страны. Зачем нужна армия? Напасть или защитить? На кого может напасть наша армия? Вы их бегущими генералов представляете? они, если бежать могут, эстафету 100 человек по 4 метра. С перекурами. Суворов с Альп съезжал на копчики, а эти? Они ж копчик не найдут, чтобы съехать. И потом, на нас никто не собирается нападать. Нам самое время заняться образованием, а не армией поначалу. А если нападет кто-то, вот мое мнение, заходите. Нам только первой зимы дождаться. Так и уйдете от нас. Туалеты не закрываются. Ну что, они что, с биотуалетами нападать будут на нас? Что? Я представил себе маневры российской армии. Российская армия успешно провела военные маневры под названием «Дуля в пустыне». Два танка. Без дул и башен. Должны были подбить один вертолет, который несли на руках солдаты. Хотя один танк пытался догнать вертолет и протаранить его, но вертолет от него убежал. Военно-морские силы в дело не вступали. У них поломалось весло. За этими учениями из-за бугра наблюдали натовские наблюдатели. Сначала они так удивились, увидев, как из-за поворота показалась подводная лодка, которую тянули по свежевыкрашенному полю бурлаки на Волге. Наблюдатели оценили, что все 20 бурлаков уместились в одной Волге ГАЗ-24. А потом они так испугались, когда налетевшим ветром вертолет стал сносить к российско-китайской границе, где он был задержан пограничником, который каждую ночь сам обходил все границы России. Пограничник был в плащ-палатке, а его собака в плащ-будке. Несмотря на то, что за месяц до этого пограничник обменял свой автомат на мобильный телефон, он не испугался, не поддался панике и, увидев бегущий на него вертолет, отважно обстрелял его звуками тра-та-та-та-та-та-та-та-та. За это вертолет запинал пограничника ногами. Вдруг послышались шлепки. Это высадились десантники без парашютов. Они все были вооружены китайскими стратегическими петардами, которые сработали при приземлении. Десантники собирались вступить в бой, но их напугал вертолет, который неожиданно выбежал на них из леса, громко матерясь, потому что под землей за ним гнался крот-мутант. Неизвестно, чем бы эти учения закончились, но тут всех накрыло баллистической ракетой, которую стратегические войска в поисках цели катили по земле третий день. А теперь новый такой жанр – сказочки про попсу, про наших популярных артистов. Страшные сказочки. Вообще, знаете, я считаю, моя заслуга тоже есть в том, что попса стала меньше собирать зрителей, причем во всей России. Не зря я цитировал то, что они поют. Все-таки верхние чакры включились у многих. А Киркорову я особо благодарен, потому что, посмотрев его концерт, я понял, что на пародию не может быть пародии. На него нет пародии. А как вы на это сделаете пародию? Ну, он нравится детям. Я у девочки трехлетней как-то спросил, тебе нравится Киркоров? Да. Почему? На Барби похож.
Однажды глухой осенней темной ночечкой Володя Пресняков проковырял дырочку в гримерку Анжелики Варум. Позвал Влада Сташевского, Филиппа Киркорова и Диму Маликова и давал всем за 10 копеек в эту дырочку поглядеть.
Филипп посмотрел, покраснел, убежал. Влад Сташевский весело гонорар потратил. А Дима Маликов из принципа подсматривать не стал. Сказал, нечестно и очень дорого. Однажды глухой осенней темной ночечкой Дима Маликов, Володя Пресняков и Филипп Киркоров играли в прятки. Водил Володька, Филипп, как всегда, за занавеску спрятался, и Володька его нашел. А Диму никак найти не мог, и полез в шкаф. А там, в шкафу, в коробке из-под обуви, обнаружил Пахмутову и Шаинского. Оказалось, их с прошлого раза забыли, когда резник водил. Сказочка третья, очень страшная. Как-то глухой осенней темной ночечкой Володька Пресняков перед концертом Филиппа Киркорова все сиденья в зале намазал клеем. Филипп 3 часа пел, а народ не расходится. «Как меня публика любит», — подумал он, и пел, пока его Алла Борисовна домой не забрала. А зрители еще неделю сидели, пока Витас не приехал. Тут их уже никаким клеем невозможно было удержать. Еще страшнее сказочка. Однажды глухой осенней темной ночечкой Наташа Королева разгадывала кроссворд. Я понимаю, это уже смешно. Понимаю. Вообще представить нашу попсу, читающую книжку, уже забавно. Если бы они читали книжки, я думаю, они бы вот не пели то, что они поют. Ну как? Это что, лирика? Ах, какая нам с тобой любовь предстоит, когда наш адвокат на суде победит. А немного жаль, что потеряли друг друга мы в последний раз. В последний. Так вообще не жалко было. Как вам нравится, ты скажешь 3 слова мне шепотом при всех наедине. Ты как-то разберись сразу, наедине или при всех. Катя Лель. Есть... И уже достаточно. Слушайте, она загадки нам задает все время. Мало того, что она поет вот эту песню «Сиси Васи Пуси Миси», это загадка большая, она еще поет песню «Джага». Многие говорят, что это такое? Во-первых, «Джага», знатоки говорят, что это название наркотика. Но я не знаю, я по-другому думаю. Я разгадал ее загадку. «Джага-джага» — это продолжение песни Киркорова «Бала-бала полюбил телечачу». А вот новая цитата. Хочу порадовать вас. С выражением прочитаю. «Ее изумрудные брови колосятся». Под знаком Луны. Колосятся брови. Вы представляете размер этих бровей? Это практически внучка Брежнева. Блестящие поют про стюардессу. А ты мне стюардессы. А я не залетала. Молодец, убереглась. Еще одна солистка спела. Я отбила его глаза у своих подруг. Отбила. Вот садистка такая, а не солистка. Ты не ходи, глаза не отвертывай. Вот мне очень нравится. Ну, мужик, видимо, ходит с отверткой. Так раз-раз зенки отвернул. Головой на север, сердцем на восток. Это песня неудавшегося сапера. Ну, разметала парня во все стороны. Когда поет Леонтьев, вообще никто ничего не слышит. Все смотрят, как он потеет в это время. У нее есть песня со словами «Я вновь покинул родную крышу». Это песня Карлсона, которому варенье привезли, наконец. Премьер-министр, солидный дядьки. Чего поют губки твои, как 2 створки в ворота рая? Это неприлично, друзья мои. Губки – это медицинский термин. Это абсолютно не для поэзии. «Выстрелом в сердце ты разбудишь меня». Вот еще мне нравится. Причем навсегда. «У тебя на плечах губ сожженных зола». Это офицеры СС должны петь это. Молодые, это я для вас все рассказываю. Потому что я понимаю, когда вы идете на дискотеки и танцуете под это нормально, но когда приходит полный зал и это слушает, под фонограмму, а кто-то из звукорежиссеров прикололся и записал, что солисты попсы поют в микрофон под фонограмму. А там, знаете, что у всех одно и то же. Кролики на размножение. А мы в это время вот это хлебаем большой ложкой. Колыбельная, не дай бог вспомнить на ночь. Если бы я в детстве такую колыбельную слышал, меня бы в Паркинсоне трясло до сих пор. Колотушка, тук-тук-тук. Не, это не все. Дальше. Готовы? Спит животное-паук. Паук животное, оказывается. Практически млекопитающее. Ой, я послушал некоторые песни у группы «Гости из будущего». И сделал вывод, мне не надо такого будущего, в котором небо цвета ванили, мои губы опять не туда угодили. Опять. Ну ладно, один раз. Ну какой же ты недоразвитый, что у тебя каждый раз не туда. Лето и зима, знойный гололед. Я схожу с ума ночи напролет. Это песня пингвина в климаксе, друзья мои. А мне нравится гадать, кто бы это мог спеть. Например, голова моя глупая, без нога, без рука. Вот кто это может спеть? Песня колобка. Какой-то девчачий ансамбль поет «Стоят девчонки, юбки по колено». Вообще, друзья мои, это неграмотно. Грамотно говорить «юбки до колена». Мне так им и хочется сказать: «Девочки, а по колено?» Как вам не стыдно? Ну как вам не стыдно? По колено море и трава, а не то, что вы подумали сейчас. Ой, боюсь дальше цитировать. Я купил пирожок, укусил его в бок. Анатомию пирожка проходили когда-нибудь? Не, не в печень, в бок укусил. И там продолжение. Укусил в передок. Ну какой знаток пирожка, да? Вот отличает, где задок, где передок. Не, он не в задок, он в передок укусил. А как это комментировать? Ну, это сыграть невозможно. Сижу на коленках, ладони сложив, к свече догорающей взгляд приложив. А пролетела стая птиц и закапала с ресниц, как вам нравится. Тут невольно вспомнишь, мол, хорошо, что коровы не летают. Как-то раз глухой осенней темной ночью Наташа Королева разгадывала кроссворд. Все слова отгадала, одно никак не может. Подошла к Игорю Николаеву и спрашивает: «Игорь, кто это такой российский популярный певец и композитор? Фамилия из 8 букв, первая буква Н, последняя В». «Я не подходит», — сказала Наташа. Игорь ее тогда успокоил, погладил по головке, накормил салом и уложил спать. А сам взял кроссворд и убедился, что «я не подходит». И последняя сказочка, самая страшная. Однажды глухой осенней темной ночечкой Жанна Агузарова пришла в себя, а там нет никого. Приду в другой раз, решила она. Тут и сказочкам конец, кто все понял, молодец. Тем, как начать вам рассказывать смешное, надо немножко, чтобы некоторые люди передохнули чисто диафрагмально, потому что многие так очень напряженно смеются. Не все, конечно, некоторые. У меня медицинские работники часто говорили: про всех пишите, про военных, про попсу, про нас ничего не придумайте. В зале есть наверняка медицинские работники. Не обижайтесь, про вас даже не надо придумывать ничего. Вот надо зайти в медицинское учреждение, послушать, что там говорят, посмотреть внимательно. Прихожу в регистратуре, одна медсестра другой кричит: «Добей детей на дискетке».
А то зарежут педиатра.
Хорошо. Сидит такая женщина, такая медсестра в окошке в регистратуре, такая цербер просто. И говорит всем: сегодня делаем только переломы ног. А как вам нравится в лаборатории при сдаче анализа фамилию писать прямо на майонезе? Выхожу из больницы, мороз сильнейший на улице. На двери написано: закрывайте двери, на улице стоит минус. Минус, вот такой дядька, минус, стоит. Да. Длинный коридор поликлиники, дверцы, двери. Двери, на дверях надпись: это шкаф, кабинет физиотерапии дальше. А эту историю мне рассказал знакомый врач. У них был пациент, который пытался покончить жизнь самоубийством, они его спасли, когда к нему вернулось чувство юмора, он рассказал, почему. Ну, это только наш мог до этого додуматься. Я женился на вдове, у которой была взрослая дочь. Мой отец влюбился в эту дочь и женился на ней. Таким образом, он стал моим зятем. Моя падчерица стала моей матерью, как жена моего отца. Жена родила мне сына, который приходится Шурина моему отцу. И дядя мне, как брат моей падчерицы. Жена, это только наш мог сообразить, да? Жена моего отца тоже родила сына, который, конечно, является моим братом, а также моим внуком, как сын моей дочери. Моя жена стала моей бабушкой, как мать моей матери. Как вы думаете, приятно осознавать, что я прихожу к своей жене мужем и внуком в одно и то же время? А так как муж бабушки какого-либо лица является дедушкой этого лица, я дедушка сам себе. Ну, пожалуй, самая забавная история произошла в больнице в Московской. Там длинный коридор есть в одной из московских больниц. И он на местном жаргоне врачей называется колбаса. Когда нет мест в палатах, кладут в коридоре. И вот гололед, много черепно-мозговых травм, все палаты заняты. Двое санитаров бегут с носилками по двору больницы. На носилках бабулька с черепно-мозговой травмой. Один санитар другому говорит: слышь, быстро снимаем бабке череп и на колбасу. Вот как говорят очевидцы, до этой фразы бабка была в сознании. Это называется обычно афоризмы, я это называю задорнизмы. Опять кто-то из древних очень правильно сказал: афоризм – это правильно отредактированный роман. По себе знаю, верно. Пишешь рассказ, повесть, потом вычеркиваешь одну фразу, вторую, третью, потом все вычеркнешь, остается одна фраза, делаешь вид, что ее сочинял полгода. Начнем с очень сложных. Сын банкира может быть порядочным, но зять? Ну, хорошо. Иногда шаг вперед есть результат пинка взад. Ну да, это размышлизмы такие. Наш народ не ворует, он возмещает убытки, нанесенные ему государством. Ну это... Ух ты! Вот этого я не ожидал. Ну это так. Россия – великая страна с непредсказуемым прошлым. Три кита исконно российской психологии. Авось, небось, инакоси выкуси. Мудрость. Раз в месяц организму надо давать встряску. Не пить. Грустная фраза. Они счастливы и долго жили, пока не встретили друг друга. Подруги разговаривают: ты верна своему мужу? Да, и довольно часто. Такая философия, которая годится любой из наших женщин. Если бы у меня были крылья, я бы улетела. Если бы у меня были ласты, я бы уплыла. Но у меня есть только ноги. Видимо, я их протяну. Многие говорят тосты в компаниях. Вот тост, который к любому случаю годится. Будете иметь успех. Когда бы не состоялся вынос, за то, чтоб мы вас, а не вынос.
Два чиновника идут по коридору. Один: трудно стало жить в наше время честным людям. Второй: а тебе-то что? Большая удача постигла Константина Ващевского, который за день собрал 30 специальных крышечек от бутылок с пепсиколой. Для этого ему пришлось выпить около 200 бутылок этого напитка. В результате Ващевский получил в подарок CD-плеер, сумку диджея, это важно, клубную карту, действующую в течение месяца, а также сахарный диабет и язву, действующую в течение всей оставшейся жизни. Житель города Екатеринбурга Сергей Тужилкин обвинил своего лечащего врача в некомпетентности. Врач определил, что тот страдает воеризмом, то есть страстью подглядывать. На это Тужилкин ответил, что от воеризма он не страдает, а наоборот получает большое удовольствие. Моему знакомому подарили книгу рекордов Гиннесса. Это Володя Качан. Он писатель, актер, режиссер, композитор. А ему всерьез подарили книгу рекордов Гиннесса. Он мне звонил несколько дней после этого и зачитывал оттуда рекорды. Это только в Америке могут с уважением относиться к людям, которые такое делают. Последний раз он меня порадовал тем, что американец установил рекорд. Плюнул на 9 метров 63 сантиметра мертвым сверчком. Ну, молодец, его уважают теперь. Причем мертвым сверчком, вот вдумайтесь, да? Я думал, что это такой стиль. Ну, как плавание кролем, баттерфляем, это плевать мертвым сверчком. Оказалось, нет, он плюнул умершим сверчком. Сверчок умер, он его взял в рот и плюнул им на 9 метров. Я не знаю, с разбега или нет, но молодец, ну что можно сказать, у него большое будущее. Еще сушеным кузнечиком можно плюнуть, давленным червячком вполне возможно. В книгу рекордов Гиннесса занесен житель села Большие Мормозы. У него одна нога короче другой на 6 сантиметров, а другая на 8. А теперь очень сложная фраза. Неточность, вежливость снайперов. Знаете, как снайперы извиняются? Ой, я не туда попал. Чрезвычайное происшествие в детском саду номер 52. Воспитанники средней группы захватили воспитательницу и в течение 4 часов глумились над ней. Заставляли ее съесть 3 тарелки манной каши, спеть песенку про елочку под аккомпанемент пианино с вырванными клавишами, а потом принудили спать днем. Вечером полуживую воспитательницу дети согласились отдать только ее родителям, живущим в Сургуте. Страшная трагедия разыгралась на Брянщине. В течение 2 недель вымерло все село. Началось все со смерти механизатора, который отравился 5 бутылками некачественной водки. На поминках по нему умерло еще 12 человек. По той же причине. А все остальные умерли, отмечая 9, 10 и 11 дней этих страшных событий. Единственный сельчанин, который остался в живых, потому что был в командировке, вернувшись, умер от сознания, что ему придется всех поминать. Причем той же водкой. Чудовищное происшествие в Останкино. 2 недели назад, в 2 часа ночи, известный телеведущий Александр Гордон вышел из помещения телецентра после своей передачи, посвященной квазиинфернальной оперцепции в пубертатный период. В ней 8 раз прозвучало слово «субстрат», 3 раза «матримониальный», 5 раз «конвергенция», «остракизм», не говоря уже 16 раз «латентная ипостась» и «перманентная». У подъезда на него набросилась толпа разъяренных телезрителей, они повалили журналистов в снег, долго били ногами и заставляли произносить фразу «мама мыла раму». А вот это, дай бог, мне произнести. Я все-таки не артист. Ну, попробую. Только воздуха в грудь наберу сейчас. В районном суде города Калининграда состоялось слушание запутанного уголовного дела. Суть его сводится к тому, что гражданин Карл Краубер украл у Клары Соломоновны Карельман кораллы, привезенную ею из Элата, а гражданка Клара Карельман, в свою очередь, украла у Карла Крауберга кларнет, доставшийся ему в наследство от деда Карла Крауберга-старшего, в свое время переселившегося в Калининград из Карловых Вар. Адвокаты Клары Карельман строят свою защиту на том, что Клара Соломон никогда бы не украла у Карла Крауберга кларнет, если бы он перед этим не украл у нее кораллы. Судьи уже разобрались в этом деле, вынесли приговор, но не могут его выговорить.
Сейчас много таких в России есть школ с национально-патриотическим уклоном. Задачка для такой школы. Попробуйте, решите сейчас. У Лёши было одно яблоко, а у Лёвы пять. Определите национальность каждого из мальчиков. Женщины, мужья, бывает, задерживаются. Оставьте когда-нибудь подобную записку мужу дома. Муж приходит домой, на столе записка от жены. Пельмени на плите, плита в пельменной. Сейчас в газетах часто можно увидеть такое объявление: секс по телефону. Ну, я не мог пройти мимо этого, я позвонил. Не надо, не надо смеяться. Я получил удовольствие, да, но не от того, о чем вы думаете. Ну, у меня пытливый ум, я не мог пройти мимо этого, потому что меня с детства интересовали какие-то очень вопросы странные, там, знают ли коряки, что их так называют. Нюхал ли Кассиус клей? Знаете, у меня такие странные были. Смотрят ли электрики ток-шоу? Как выглядит ёхарный бабай? Вот. Меня все интересовало. Любят ли ёжики прикалываться? И больше всего меня до сих пор интересует, откуда у крабов палочки? Короче, я позвонил по телефону, а там все как в наших магазинах. Сфера обслуживания точь-точь такая. Знаете, у нас ведь теперь продавщицы, что для них главное? Извините за такое слово, впендюрить чего-нибудь. Это... Они все время комплименты расточают. Мне в одном магазине вообще сказали, как вы красиво лысеете. Вот. В другой захожу, итальянский, стоит женщина с фигурой большой коробки. На нее примеряют, ну, чехол от дирижабля, судя по всему. Две продавщицы вокруг ходят, говорят, как вам приталено это все. Секс по телефону ничем не отличается от этого. Мужской голос. У тебя маленькая грудь? Да, милый. А я люблю, когда большая, а вторая огромная. Ну и такой философизм. Что будет, если в России исчезнет водка? Но в природе ничего не исчезает бесследно. Если в России исчезнет водка, то по закону Ломоносова она появится в другом месте. Вот там и будет Россия. Ой, у меня здесь еще один. Такой грустный, очень грустный. Согласно моей философии, у человека есть три возраста. Вот давайте, посмотрите, кто к какому возрасту. Первый возраст – детство. Второй – юность. Третий – вы отлично выглядите. Есть еще четвертый, совсем грустный. Вы прекрасно держитесь. Но это уже все. Это когда-то ползай на кладбище. Вообще, я вам должен сказать, что я очень боюсь комплиментов. Мне такие комплименты в жизни отвешивали. Две девчонки встретили на улице, говорят, ой, вы знаете, мы вас узнали. Такие радостные. Я расцвел. Они говорят, правда, мы не понимаем, что вы говорите. Потом поняли, что обидели, а потом решили окончательно добить меня комплиментом и сказали, зато наши бабушки любят вас с детства. А вам приятно надо мной, да, смеяться? Мне часто доводилось слышать фразу «Задорнов параноик». Он все время про Америку рассказывает. Это не совсем так. Дело не в том, что я все время про Америку рассказываю. Дело в том, что телевидение все время один концерт показывает. Но произошло потрясающее. Такой поворот в моей жизни. Мне люди стали рассказывать про американцев на улицах, в каких-то других городах. Люди перестали про чукчи рассказывать. Неинтересно. Милый, хороший народ чукчи, никого не бомбят. Там один забавный чукча и тот Абрамович. Иду по Елисейским полям в Новый год в Париже. Через улицу семья из Ростова кричит мне. Дядя Миша, они тупые. Иностранцы стали рассказывать мне про американцев, которые знают английский язык и слушали мое выступление. Рассказал голландец. Американка его спросила, какой у вас алфавит в Голландии? Тот я ответил, латинский. Она задумалась и переспросила, а как же так? Алфавит такой же, буквы такие же, а слова разные. У немца американец спросил, ты откуда? Из Германии? А лицо у тебя не азиатское. Во время... войны в Ираке, я слышал, как по CNN одна американка у другой спросила, как правильно говорить, Иран или Ирак? Инструкторы по горнолыжному спорту в Австрии говорят, американцы, когда звонят и узнают, что мы в Австрии живем, спрашивают, у вас там много кенгуру или нет? Муж вообще сказал, его не интересует страна Африка. Страна Африка, молодец. Он вообще как-то выдал, пора начинать помогать ГДР год назад где-то. Его поправили, мол, ГДР не существует. Он сказал, я разберусь. Ой, ну редкий пассажир, конечно. То, что он Путину сказал. Знаете, я бы на месте Буша выступал в мире вместе с Черномырдиным. Такой классный конферанс бы парный получился. Он Путину сказал на празднование 300-летия Петербурга, что он теперь каждый год будет приезжать на празднование 300-летия Петербурга. Замечательный случай рассказала редактор журнала Vogue, отделение журнала Vogue в Москве. Она говорит, мне так надоели эти одноклеточные мои коллеги американские, что я однажды у одного спрашиваю, у вас хоть один Homo sapiens есть? Он в лед ответил, нет, у нас все правильная ориентация. И очень много мне рассказывают о том, какие суды идут в Америке. Вот это очень показательно. Именно поговорить о судах. Например, ведь вся Америка судится сейчас. Это главный заработок американца. Такой побочный заработок. Такой синдром Моники Левински, знаете? Вор забрался в дом, знал, что хозяева уехали на неделю. Его захлопнуло в гараже на неделю. Он подал в суд на хозяев. Потому что там было только собачье питание. Он похудел, и он выиграл суд. Они ему поесть не оставили. То есть они нанесли ему больший урон, чем он им, потому что у него был хороший адвокат. Бедные американские мужики, они всего боятся сегодня. Я американца отправляю в Самару с нашего вокзала московского, захожу с ним в СВ, он в ужасе говорит, здесь же две кровати. Я говорю, что? Он говорит, женщина может попасться. Я говорю, радуйся. И он мне задает вопрос, какие у него основания для защиты будут.
Интересно.
В Америке уже учителя боятся сказать ученику, что он лентяй. Боятся, ученик уже все знает. Он вызовет юриста. Юрист составит иск, что ученик должен был стать писателем. А учитель развил в нем комплекс неполноценности, он не станет теперь писателем, поэтому учитель должен выплатить ему все гонорары, которые бы он заработал, если бы стал писателем. Женщина помыла кошку в Америке и положила ее сушить в микроволновку. Понимаете, что осталось от кошки? Рожки да ножки практически. Думаете, она плакала? Нет. Что она первым делом сделала? Посмотрела в инструкцию. В инструкции нет пункта, что нельзя сушить кошек в микроволновке. И она выиграла процесс у завода-изготовителя. И теперь во всех инструкциях микроволновым американским печам написано «не сушить домашних животных». Конечно, меня высмеивают, мол, я говорю, что они тупые. Но тем не менее, я думаю, что большинство не очень развито в Америке. Если в инструкции к одеялу, я купил одеяло, там написано «не использовать как защиту от торнадо». То есть зряшную покупку сделал практически. Фен не использовать во сне. Вы пробовали фен во сне использовать когда-нибудь? Утюгом не гладить на себе. Мобильный телефон и аппарат прикладывать только к уху. Только. Потому что они когда покупают, думают, куда приложить? Бенгальские огни не брать в рот. Вот еще очень точно. Ну всем же хочется пожевать бенгальский огонь, когда они покупают. Оказалось, я прав. 30% американцев не умеют писать. Но только, наверное, для них в инструкции к плавательной шапочке страшно говорить. Надевать только на одну голову. Видимо, случаи были. Только американцы могли на Марс послать луноход. Причем вот это вы смеетесь, они не будут над этим смеяться, если я вот это все буду им читать. Ой, какие у них законы есть. В Техасе запрещено стрелять буйволов со второго этажа. Запрещено, да? С третьего, ради бога, из подвала можешь стрельнуть пару раз. Со второго нельзя. Вообще Техас редкая страна. Но в Техасе есть закон. 3 дня ареста, если вы несете мороженое в заднем кармане. Какое ваше дело, где я ношу мороженое? В Чикаго пожарным запрещено спасать женщину во время пожара, если она раздета. Вот это, вот. Одевайся быстро, пожар. А знаете почему? Она его засудит, он ей прикоснулся, она обнажена. Значит, он хотел ее. Все, она от него отсудит деньги. Все. Синдром Моники Левински. Еще в одном штате, вот это мне нравится, вот где логика, запрещается раздеваться женщине перед фотографией мужчины, если никого нет в доме. А кто свидетелем будет, мне интересно. Еще один закон, связанный с пожаром, в Миннесоте запрещается тем, кто во время пожара в доме, который горит, садится есть. Потому что как огонь, так есть тянет, так кушать хочется всем. В Мэриленде запрещается приводить в кинотеатр льва. Сюда вам приползай сколько хочешь. В Огайо категорически запрещено, категорически предлагать, слово точное, предлагать домашним животным сигары. Предлагать нельзя, навязывать можно, заставлять курить можно, предлагать нельзя. Но, когда я узнал про этот закон на Аляске, я понял, что те, кто живут у нас на Чукотке, это конференция Кулибиных и Эйнштейнов по сравнению с теми, кто на Аляске живет. На Аляске с законом запрещено выбрасывать из окна летящего самолета. Не, вы не догадаетесь. Живого оленя! Они не будут над этим смеяться. Они, американцы, вот молодцы, они к законам относятся серьезно. Знаете, они умудрились узаконить поэтическую суть бытия. Вот почему мне дорога наша страна? Совестью России всегда были поэты, писатели. А совестью Запада и Америки всегда кто были? Юристы. Бог создал законы, а бесы юристов. В Калифорнии вообще умудрились подать в суд на закон. На закон второй термодинамики. В зале наверняка есть технически образованные люди. Этот закон говорит о том, что нас ждет тепловая смерть Вселенной. Через 5 миллиардов лет. В суд подали, всерьез. Я не знаю, у кого ничего хотят отсудить. Но они не хотят жить во Вселенной, которая через 5 миллиардов лет, то есть их самих, ожидает тепловая смерть. Это все равно, что удариться по пьянке носом об асфальт упасть и подать на Ньютона в суд. Вообще, я вам должен сказать, что я не поеду в Калифорнию, потому что я узнал про два закона, которые есть там. Первый. Запрещается лизать жаб и лягушек. Чего смеются, я не поеду. Потому что, вот знаете, я не знаю, как вы, но я как увижу жабу, ой, мне так полезать ее охота сразу. А второй закон, я даже не знаю, как они сформулировали. Наши депутаты бы не допустили все-таки такого, наши грамотные. Запрещается в Калифорнии женщине выходить на проезжую часть дороги, если она в купальнике, но, внимание, без лопаты. Как такое можно было сформулировать? Вот, друзья мои, почему я говорю об Америке. Все время. Я не хочу, чтобы мы стали такими же. Мы все-таки не залегли еще под юристов. У нас все-таки не все ради денег. У нас есть люди, которые умеют делать что-то от души. Я рассказывал уже про этот случай. Буду рассказывать, пока всех не хватит чувства гордости за наших русских женщин. Немцев напоила бабуська молоком и не взяла денег. Они не могут понять, что это такое. Они спрашивают, почему она денег не берет? А как я им объясню? От души непереводимо. Да, они не поймут, я сказал, мало давали. Это они поняли, но больше не дали. Она им говорила фразу, которая действительно вызвала у меня гордость за наших женщин. Мы не безнадежны, пока такие женщины в селениях русских есть. Она говорила, какие деньги, немчики. И дальше, мы же с вами воевали. Никто в мире такой фразы не скажет. В автобусе тоже случай очень показательный. Стало плохо женщине лет 80, ну совсем старушка. И она так заваливается и чувствуется, что может произойти беда. Насколько наши врачи бывают находчивы, вот такие не зомбированы компьютером. Это только наша врач 60 лет примерно могла до такого догадаться. Она рванула эту старуху за руку и говорит, бабусь, ты что заваливаешься? У тебя такие мужики были. Та сразу очнулась и говорит, особенно один, и рассказывать про него. В нас есть еще то, что Запад давно потерял. Стоит машина, «Жигули», напротив моего окна. Дверца открыта, дорога узкая. Я жду, чем закончится. Едет Форд. Понимаете, чем закончилось? Дверцу оторвал Форд. Остановился впереди. Выходит громила из Форда водитель. Я думаю, ну сейчас терки перетрут, ребята. Дальше даже я не ожидал. Они долго разговаривают, два водителя. Водитель Форда идет к своей машине, открывает дверцу. Не, юристы не нужны. Жигули разгоняются, отрывают дверцу, и они идут пить пиво. Все-таки мы еще по-другому чувствуем жизнь. Знаете, я не лингвист, но, по-моему, я сделал несколько лингвистических открытий, очень важных. Вот за что я люблю русский язык, сначала скажу. В русском языке тайны сохранились. Русский язык выражает чувства, в отличие от английского, который выражает передачу информации. Я докажу это. Окей, это информация. А как старушки говорят в деревнях в российских, окейушки. Вот это чувство. I love you – это передача информации, потому что вы не можете поменять местами love, I, you, you, I love. Это нельзя. Если вы так напишете, компьютер вам подчеркнет. А у нас как угодно меняй, в зависимости от того, как я ее love. Я тебя люблю, тебя люблю, я люблю я тебя, да люблю я тебя, пошла вон вообще отсюда. Наш язык отражает нюансы ощущений, поэтому у нас много приставок, окончаний. Вы никогда не переведете на английский слово «недоперепил». Потому что это не информация, это ощущение, которое в вас на утро. И в русском языке есть такие тайны, которых в других языках нет. Сейчас впервые скажу это по телевидению. Вот слово «богатый», первые ряды, не обижайтесь. Вот я знаю, что вы думаете, что означает это слово. Нет, друзья мои, это только в русском языке есть тайна. Богатый произошло от слова «бог». Человек, у которого Бога много в душе, вот тот богатый. А у кого Бога нет, того ждет беда, тот бедный. А тот, у кого много денег, тот просто коллекционер. В русском языке заложены много ключиков, тайн, которые можно разгадать. Психология видна наша. Только у русских есть слово «завтрак». Про первую еду завтра. Почему? Потому что русский засыпает, думает, что он будет есть на утро в первую очередь. А главное мое наблюдение, когда американцы заглядывают в комнату, там нет никого, они говорят «nobody». «Nobody». Ни туловища нет. Для них человек – туловище. А мы говорим «ни души». Для нас человек духовное прежде всего. Вот что я не хочу, чтобы мы потеряли. Когда я посмотрела американский блокбастер, мне нечего было делать в поезде, я его смотрел, думаю, чем бы заняться. Стал считать, сколько они раз скажут слово «задница» в течение блокбастера. 132 раза. Это какое скудоумие, сквернословие, вы можете себе представить? И они, когда попадали в тяжелые ситуации, что они говорили в этом блокбастере? «Спасаем наши задницы». Вот. Мы спасаем души, жизни, а они самое дорогое, что у них осталось. И у меня есть философия. Почему славянские народы так плохо живут? Потому что если конец света наступит, кто-то должен продолжить жизнь на земле. Это только наши народы смогут. У американцев в Нью-Йорке отключилось электричество на 3 дня. Паника была на весь Нью-Йорк. Вы будете паниковать, если электричество отключится? Да никогда в жизни. У нас свечки по всем домам стоят. Вообще нас... Они паниковали, потому что они не знали, как им поесть. У них не работали кредитные карточки в магазинах. У них не было продуктов ни у кого. Мы пойдем в лес и поедим. Что такое конец света? Вот представьте себе, конец света – это отключается электричество, горячая вода, газ, холодная вода. Это бездорожье, мусор вокруг. То есть практически во многих российских городах приход конца света вообще не заметят. Приезжают иностранцы, они замеряют на радиоактивность еду нашу российскую, а наши из Чернобыля шлют письма родственникам, приезжайте, такие яблочки созрели, такие. 3000 человек умерло от атипичной пневмонии. Может быть, чуть больше за последнее время. Паника на весь мир. Одна страна не паникует. А что нам паниковать? У нас холерная палочка сочится 19 лет уже из многих водопроводов. Вот такие лица выступают по телевизору, говорят, мы уже готовы к атипичной пневмонии, уже все, уже самогонки наварили, уже мы ничего не боимся. Женщина из Севастополя говорит мне, я пью с детства воду только из-под крана. Знаете почему? Не хочу к нежности приучать желудок. Вот. Видите, она готовит себя интуитивно к продолжению рода на земле. И только наши умеют смеяться над неприятностями. Ой, меня обокрали. И хохочут все. Показывали им наводнение в Ростове. Женщина говорит, смеясь, ой, нас затопило по самый чердак. Смотрите, говорит, поросята гребут на крыше к лесу. И аж у оператора камера трясется. Мы удивительной живучести люди. Кроме того, на Западе знаете, чего нет? Вот чем нас наградила земля? Это огородами, участками. У них же нет этого. Они же не знают, как что растет. Я видел американца, который попросил сфотографировать его в Подмосковье с тыквой в присядку. Он тыквы не видел никогда. Он думал, что тыква растет сразу с глазами и со свечкой. А еще один похвалил русских, увидев горох в стрючках. Сказал, какие вы русские сообразительные. Такую упаковку придумали для гороха. Они не выживут, если какой-то катаклизм с землей случится. Но когда американец увидел, как наша женщина сеяла морковку, у него вообще все извилины заклинило. Знаете, только наши могли придумать так сеять морковку. На туалетную бумагу. Уже хорошо. Клейстером, что непереводимо ни на один язык мира, ингредиенты этого состава. Приклеиваются семена морковки на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. А потом рулон разворачивается по грядке, и морковка как в строю вырастает. Вот так вот. Американец увидел как раз процесс, когда женщина разворачивала рулон туалетной бумаги. У него был шок. Он думал, она на просушку. А что он должен был придумать? Что он должен был подумать? Русские бедно живут, вот так вот, вот стирают, сушат. А догадаться он не может, потому что я всегда говорил, вот такой соображалки я не встречал, как в России нигде в мире. Наших моряков во всем мире знаете, за что ценят? Они не покупают готовых куриц гриль. Они покупают только сырых, дешевле, а готовят в машинном отделении у себя. Просто подносят к выхлопной трубе и все. Западные женщины покупают для удаления волос специальные аппараты по 200, 300, а то и $500. Что придумали наши женщины в Сибири? Поджигают. Все. Вообще не растет никогда. Только ожога третьей степени добейте, и все. Навсегда и за бесплатно решается проблема. Во французской гостинице недоумевали после посещения большой нашей группы этой гостиницы, недоумевали, на какой телефон пришел счет международных разговоров с Россией. Огромный счет. Не могут найти этот телефон, а зарегистрирован в гостинице. Готовы? Знаете, откуда звонили? Из лифта. Ну, кто может до этого додуматься? Ну, голландец. Я не знаю, швед едут. Ну, в лифте есть телефон. Ну и что? Это же на случай аварии. Она ж... Нет. Нет, дай-ка я попробую. Ум же пытливый. 007, 095. О, попал. На стоп. И все свои дела. Приезжает новая группа, говорит, ребята, слушайте, как надо звонить в Россию. И эти знания передаются эстафетной палочкой. Вот так вот, от одной группы к другой. Потом французы недоумевают. Ой, как то, что наша иммиграция вообще придумала, вызывает опять у меня гордость. Им жалко марки. Иммиграция наша пишет в России письма, а им не хочется тратить деньги на марки. Но то, что они придумали, заслуживает Нобелевской премии. Они запечатают конверт, марку не клеют, а на конверте меняют адрес отправителя и получателя местами. Все! Дальше мой тезис заводите. Тупые американские почтальоны вынимают конверт, марки нет и отправляют по обратному адресу. Какая же у наших соображалка. Американские космонавты, когда узнали, что у них не пишут шариковые авторучки в космосе, 3 года работали над изобретением авторучек, которые пишут в космосе.
А наши как писали карандашами, так и пишут.
А самый показательный случай, когда немцы в Подмосковье ехали на газике, на козле на нашем военном, и у водителя что-то вспыхнуло, запыхтело и остановилось вот это все чудище. Они не знают, что делать. Ну, он же русский, наш водила. Он пошел в деревню, взял консервную банку, взял чулки женские, натянул вместо ремня генератора, приделал эту банку, и они поехали. Немцам так взгрустнулось. Готовы испытать гордость настоящую за всю нашу отчизну? И один немец другому говорит: наверное, поэтому мы проиграли войну. Да, именно поэтому. Просто у нас вектора нет этой соображалки. Но выживаемость зато поразительная. Вы никогда не переведете иностранцу даже такое простое выражение, как заклеивать окна. Вот попробуйте. В Самару приехал американец. Ученики в английской школе подготовили спектакль к его приезду. Было очень холодно, минус 20. И учительница в учительской говорит американцу: наши же дословно переводят с русского. Говорит: подождите еще минут 20. Там в актовом зале к спектаклю учительницы заклеивают окна. Он долго молчал. Потом спросил: у вас что, нет штор? Вы что, большими листами вот так заклеиваете? Наши говорят: нет, узенькими. Вот так вот, узенькими. А почему не широкими? Они говорят: вы не понимаете, мы заклеиваем щели. Щели? А где у вас там щели? Он говорит: ну как, по всему периметру окна, вот так вот. Американец не тупой оказался. Спрашивает: как же окно у вас держится? Он говорит: ну мы же заклеиваем, вот для этого заклеиваем. Он говорит: а чем? Бумагой. И бумага держит. Ему говорит: вы не понимаете, на улице холодно, минус 20. Он говорит: это специальная бумага? Да, газетная такая, вот это. Бесплатные газеты режем и заклеиваем. Тут одной учительнице пришло на ум уточнение. Зря она это сделала. Она дословно ему перевела фразу: вы не понимаете, мы предварительно щели затыкиваем ватой. Он совсем нахмурился и попросил: а можно посмотреть процесс этот весь? Ему уже спектакль неинтересен был. И когда он увидел этот процесс, он задал вопрос очень философский: зачем вы выпускаете такие окна? А как ему объяснишь, зачем? Чтобы выжить, когда катастрофа будет на земле. Он спрашивает: ты что, каждый год так? Каждый год, каждый год. А весной? Весной отрываем. А как отрываете? Да, вместе с краской. Вот так, раз. И что, и красим? Каждый год красим, конечно. Вот скажите, загадка наша, вроде по отдельности каждый из нас — Менделеев, Кулибин, Чаплыгин, Тимирязев, Мичурин. А как все вместе — одно большое недоразумение. А знаете, в чем тайна? В гербе нашем. Вспоминайте герб. Герб – тайный знак. Он все объясняет. Там две головы орла, две, а короны – три. Понятно, своей головы нет. То есть, говоря нашим языком современным, программа сбилась, логика нарушилась так, что большинство даже на вопрос у нас не отвечают. У одного человека спрашиваю: какая сегодня на улице погода? Он говорит: ты знаешь, я вчера зонтик взял, дождя не было. У официантки спрашиваю: йогурт свежий? Она говорит: грушовый. Я не спрашивал тебя, какой йогурт. Пиво безалкогольное есть? Посетитель в магазине при мне спрашивает. Она говорит: да. Он почесал тыковку, говорит: тогда две бутылки водки. Вот как это можно понять? И все еще правительство ругают. Правительство тут ни при чем. Звонок. Меня спрашивают: почему снимаете трубку не по своему адресу? Это что за логика? В каком-то офисе слышу, женщина звонит по телефону, потом начальнику говорит: ведь слышу, там кто-то ходит, а трубку не снимают. У нас нарушилась логика. В маршрутном такси надпись: жалобная книга в следующей машине. Дети в Загорске играют. Это только русские дети могут играть так. Перебегают улицу, кто ближе к машине перебежит. И перед этим дело так: спаси меня, Господи. Мужик Вентилятор поставили на заводе. Сунул палец проверить, отрубит или нет. Отрубило. Приехала комиссия. Инженер по технике безопасности ведет комиссию по заводу. Они его спрашивают, как это случилось? Он говорит, да этот придурок взял и сунул вот так пальцы, тоже сунул. Нет, друзья мои, милиция тут ни при чем. Милиция рассказала, гаишники. На джипе перевернулась женщина на Кутузовском проспекте. Они ей говорят, как вы смогли, здесь никто вам не мешал вообще. Никого не было, слава богу, живо осталось. Ответ, она говорит, я пыталась за рулем колготки переодеть. Они говорят, это невозможно. Она говорит, почему два раза удавалось? Чадаев сказал когда-то гениально, Россия – это бесконечная степь, посреди которой лихой человек. Точно лихой. У нас особая энергия души. И мы, когда ее по западному вектору жизни туловища, тесно, тесно лихой энергии. Наши шестером сели в Греции на Крите на велосипед. Шесть человек. Их задержали. Два дня держали в участке. Требовали объяснить, как они сели. А наши не могут, они протрезвели и не могут показать, как они сели. Многие поэтому поехали отдыхать на курорты к нам, в Крым, в Сочи. Почему? Потому что на Западе не оттянешься, там нельзя напиться, съесть рыбок в аквариуме, в ресторане, нырнуть в фонтан, расплатиться мокрыми долларами. До 4 утра в Сочи работает дискотека. Это вообще нигде такого нет. В центре города я не могу спать, потому что так стучат ластами на весь город. Я потом спрашиваю у своих соседей, вы спали? Как вы смогли спать? Они говорят, а мы по бутылке водки приняли и спали. Все. В 4 утра заканчивается дискотека, я думаю, ну все, тишина. Нет! Все-таки у нас особая энергия. Это все нахлобындрялось, что стучало ластами энергии. И разбрелось по кустам. Знаете зачем? Поорать. Вот просто поорать и все. Из 4 до 6 по кустам. Такой тестостерон мужской пошел. И женский. Догоняй меня, я Белоснежка. А я 7 гномов. Уникальный народ со сбившейся программой. Только наш человек стучит в дверь, сразу входит. Никогда не ждет, чтобы сказали, войдите. Я говорю своему сотруднику, почему вошли? Надо спрашивать. Теперь он стучит, входит, спрашивает, можно войти? На дорогах делаются поперечные холмики в опасных местах, чтобы водители не разгонялись. Называются лежащие полицейские. Во всем мире тормозят перед ними. Только наши разгоняются, чтобы оторваться 4 колесами сразу. И говорят, вау, yes. Только наши мужики на пляже с 12 до 5 на самом Санцепёке, обгоревшие и пьяные, играют в шахматы на щелбаны. Или кукарекнут за буйком. Только наш человек ходит зимой по улице, жалуется, что ему холодно, потом заходит в магазин, покупает мороженое и идет есть его на улицу. Только наши мужики будут своих жен ночью вопросом, ты спишь? Только наши мужики звонят жене в предпраздничный день с работы и говорят, у нас короткий рабочий день, поэтому я задержусь. Только наш человек упаковку от подарка открывает бережно, чтобы ее потом еще раз кому-нибудь подарить. Только от наших можно услышать фразу, которую я лично слышал. Мы вчера на джипе так перевернулись, ужас. Слава богу, все пьяные были, поэтому никто не пострадал. Только у нас маршрутных такси могут написать объявление «Просьба водителю в зеркало рожи не корчить». У нас очень энергичный народ, как я всегда говорил, а вектора, увы, найти не можем. Идет женщина, крошит с энергией на воробья батон. Вот так, знаете? Бедный воробей, он взлететь не может. У него крылья уже смоклись от этого мякиша. Он говорит, тетка, уйди. Она... И воробью говорит, гули-гули-гули-гули. Вторая подходит, говорит, это разве голубь? Как вам не стыдно? Это же воробей. Смотрите, как надо. Цып-цып-цып-цып-цып. В гостинице в туман я видел мужика на соседнем балконе. В туман. 2 часа ночи. Он вышел в трусах на балкон. В туман. 2 часа ночи. С пылесосом. И стал водить трубой по туману. И кричать: «Уходи, туча!» Колдун. И, по-моему, даже туман меньше стал. Вы знаете? Вот когда это все иностранцы видят, и они не знают русского языка, да нормально. Но когда они знают русский язык, у них клинч. Немец приехал доучить русский язык в Подмосковье. Сельмак, стеклянная дверь. Табличка на двери. С одной стороны написано «открыто», с другой «закрыто». Войти-то он вошел. А выйти не может, он же верит надписям. Вообще он навсегда покинул Россию после этого. Потому что он шел по большаку, увидел, как бабуся выгоняла гусей и кричала гусям. Гусям кричала: «Пошли вон, собаки!» Бедный немец, он думал, что он не доучил русский. Раскрыл, он же тщательный немец, он раскрыл словарь и стал сверять. Вроде гуси. Не нашел ничего лучше, чем подойти к старушке и спросить: «Бабусь, у тебя вот это гуси?» Она говорит: «А ты, милый, совсем придурок?» Он говорит: «А почему ты их называешь собаками?» Она говорит: «Потому что они свиньи огород истоптали». А увидел бы он вот это объявление, которое я видел в Ивангороде, это граница с Эстонией со стороны Петербурга. Магазин-дом, тире, 100 метров, в скобках, бегом, тире, 50 метров. А как вам нравится объяснительное 6 января? Тихо, тихо, тихо. 6 января я не вышел на работу, потому что думал, что вышел. Вообще, эти объяснительные, следовательские протоколы... Тихо, тихо, вот вся картина нашей жизни. Переходя через железнодорожный переезд, куры... запрыгнули в вагон с зерном и уехали. Что подтверждается пометом, лежащим только с одной стороны железнодорожного пути. А вот эта выдержка из следственного протокола, когда я прочитал, мне ее прислали. Вы знаете, я сразу не понял, в чем юмор. Как-то не догнал. Ну, в зале много людей, быстрее догоните. Дело было зимой. На территории летнего кинотеатра обнаружено 2 молодых людей с сильными признаками обморожения. Как позже они заявили в больнице, они ожидали показ фильма «Закрыт на ремонт». Объявление в газете «Из рук в руки» — «Продам коляску для новорожденного синего цвета». Вот так румяный уже пролетел мимо денег. «Наращиваю ногти в любом удобном для вас месте». Вот это. 3 дня назад прочитал объявление. Пропала собака ротвейлер, возраст 8 лет, но выглядит старше. На заднем стекле автомобиля машина охраняется клопом-спидоносцем. Инструкция к компьютеру. При работе на компьютере у беременных женщин выкидыши случаются в 2 раза чаще, чем не у беременных. Трудно спорить. Раздевалки мужская, женская в Ялте. На дверях лень было написать букву М и Ж. Повесили на одну дверь гайку, на другую болт. Парикмахерской порадовала клиентка: «Мне задок поднять, передок заволновать». Ну, все рекорды побил офицер. Он пришел в парикмахерскую и просто приказал: «Сравняйте мне зад с ушами». Объявление в общежитии студенческим. «Господа студенты, не выбрасывайте мусор из окон. Его потом находят дети и надувают». А в маршрутном такси объявление: «Проезд стоя запрещен. В случае дорожно-транспортного происшествия количество сидячих мест должно совпадать с количеством трупов».
Но, друзья мои, вот самое нецензурное, что мне в жизни приходилось слышать, и забавное, это то, что несут наши комментаторы. Я не знаю, где они учились, но один сказал, плачет от счастья главный тренер шведов. Нет, это просто кто-то из помощников попал ему пальцем в глаз. И через паузу добавил, какая жаль. Возьмите на вооружение, какая жаль, это красивое выражение. Один вообще сказал, суета сует. Вы устанете когда-нибудь или нет? До начала матча 5 минут, счет по-прежнему 0-0. Молодец. Умеет замечать детали. Не успела закончиться 33-я минута матча, как началась 34-я. Это философское просто замечание. Армейцы играют в синих трусах с красными рукавами. Вот такие вот. Ну я не виноват, они это говорят. А эту фразу, не дай бог, вам представить на ночь. Ужас страшный. Защитник датчан поднял ногу, и атака голландцев захлебнула. Вы думаете, вы не можете больше смеяться? Да можете. Вы же наши люди, о чем вы говорите? Только водители наших маршрутных такси, если две маршрутки на дороге, начинают играть при полном салоне пассажиров в обгонялки друг с другом. И когда обгоняют, языки показывают друг другу. И за что я люблю наших людей? Только наши пассажиры болеют. Каждый за своего водилу. И когда тебя обгоняют, всем салоном показывают языки. Теперь вы поняли, почему я свой вечер встречи со зрителями называю «Не дайте себе засохнуть». Помните ведическую мудрость? Кто смеется над проблемой, она покидает. Мне правда порой кажется, что мы вот смехом какое-то дурашлепство выдавливаем из себя. Если бы я все это говорил на Западе им, они бы меня выгнали из страны. А наши молодцы люди, все-таки это наш спасительный задаток. Кто так над собой умеет смеяться, тот себе засохнуть не даст никогда. Все! Все!